Простите, дорогие друзья, за задержку техническую. Рады видеть вас в этот погожий августовский вечер, когда с неба падают звезды, зреют яблоки, тыквы русские, дыни туркменские. Земля еще не потеряла своего тепла. Август для России – время драматичное, даже трагическое. В прошлом август 14-го, злополучный август 90-х годов. Но мы с вами готовимся встречать праздник Преображения, к восхождению на гору Фавор. Наши умы и сердца, а лучше сказать, дух, устремлен к Слову воплощенному, к Христу, который принес на землю долгожданный мир, который держит в руках небо и землю. И некогда Русь, нареченная Домом Богородицы, была предметом особого молитвенного воззвания святого Иоанна Кронштадтского: «Господи, да святится имя Твое в России». Конечно, он не забывал и всего земного шара, и всего человечества. «Да придет Царствие Твое в России». Этим не исключается, конечно же, что он желал того же и сербам, и болгарам. Но мы сегодня с особым напряжением молимся о замирении Великой Малой Белой Руси, об изгнании иноземцев, отравивших токсинами собственной исключительности и ненависти умы и сердца простодушных братушек, ребятушек, парубков, девчин. Молимся о том, чтобы ангел мира, взмахнув мечом, отсек хвост у древнего дракона, змея, искусившего Адама и Еву, и поныне обвивающего народы, царства, государства, как было открыто великомученице Марине, и возбуждающего всевозможные драмы, конфликты, столкновения, начиная от семейных свар, кончая управляемым хаосом международных конфликтов и войн. Верим, что Господь божественным своим светом, просвещая сердца верных, ради них удержит мир от сползания во всемирную драчку. Оснований нет сейчас об этом беспокоиться. А вот молиться о зонтике над Отечеством, о том, чтобы хищные птеродактили беспилотные не наносили вреда нашим нивам и полям, элеваторам и нефтехранилищам, мы должны. И сегодня кто-то из наших прихожан побывал на Васильевском спуске, прикладывался к мощам Василия Блаженного, который был удивительным подвижником веры и любви Божией. Я вещаю вам как раз с тех самых Воробьевых гор, где государь Иван Васильевич думал поставить свой дворец, терем. А Василий мягко ему указал, что во время божественной литургии не нужно витать умом в импереях, но должно слышать слова, да молчит всякая плод человечий, ничто же в себе не помышляет, ибо входит царь славы, жертва тайная переносится. Имея Духа Святого от юных лет, Духа раскрывшегося, в нем, благодаря святым родителям, богобоязненности души, правильному воспитанию и, конечно, избранию Божию, уже юношей он был Вадим, утешителем духом, который приоткрывал своему наперстнику тайны судеб человеческих. Так что впоследствии, по внушению того же духа, оставив сапожную мастерскую, где тот трудился подмастерьем, святой Василий предпринимает непостижимый для нашего понимания подвиг, ходит ногой в Москве и в жару, и в лютый мороз. И, отличаясь удивительной просвещенностью своего духовного взора, он носит в себе Христа, который трости надломленные не преломлял, льна курящегося не угашал, и о святом блаженном известно, что он умел утешать и ободрять людей, совершенно потерявших образ человеческий, каких-то выпивошек, тех, кто жил на помойках, такие тоже всегда находились, и их он восстанавливал, помогал им покаяться, духовно окрепнуть. И святому блаженному Василию Бог открывал намерения людей. Он мог обличить тех, кто жертвовал и давал милостыню с тщеславным намерением заслужить у Господа какие-то преференции, но при этом не жалел людей, не имел сострадания. Представь себе, каким нейрохирургом был этот святой. Он общался с ангелами-хранителями людей, видел, когда они огорчались, если их подопечные попирали заповеди Божии. Пользовался, как бы мы сегодня сказали, не просто известностью и популярностью, его реально почитали как богоносца. И погребенный рядом с небольшим Троицким храмом, впоследствии там был пристроен Покровский храм, вот это чудо архитектуры. И нынче называется не Покровский, не Троицкий, а собор Василия Блаженного. Итак, в нем мы усматриваем удивительную тонкость, удивительную деликатность души, удивительную любовь, способность сострадать, плакать с плачущими. При этом нелицеприятие, он иногда нарочито вызывал огонь на себя, радовался, когда его подвергали всяким побоям, мог разлить квас у торговца, а потом оказалось, что квас был сделан не по технологиям, а так, наспех. Вот, обличал тех, кто некачественный товар поставлял на базар, на рынок, естественно, его били и гнали, коммерция, бизнес, ничего личного. Между тем, как Дух Святой почивал на этом человеке, тайну жизни которого мы не можем ни понять, ни объять, ни проникнуть в которую. Однако счастливо, что он является покровителем Москвы, он один из толпов русского православия. И поныне мы можем пользоваться его дерзновением у Божьего престола. А сегодня беседуем о общении друг с другом, искусстве человеческого общения. У Ивана Ильина в его маленьких эссе «Поющее сердце» мы находим ценные мысли, как у православного мыслителя, о том, что высшее искусство – это искусство богоугождения, прожить жизнь во славу Господа. Соответственно, так как человек – это живое существо, кроткое и общественное по определению Василия Великого, то это искусство или наука, или навык богоугождения, естественно, включает в себя и умение выстраивать нити, вытягивать, выстраивать взаимные отношения с ближними, дальними, знакомыми, не очень, с любящими, не любящими нас. И, конечно, говоря об этом, мы разумеем не столько правила хорошего тона, behave yourself, умение вести себя, хотя для православных современных совсем не вредно прочитать такую книжку и усвоить что-то из нее. Но должны заручиться какими-то аксиомами религиозного опыта, запечатленными в Священном Писании. Что это за аксиомы? То, что Бог открыл нам друг о друге. Мы единый человек. Адама и Еву, мужчину и женщину, сотворил его. Человеческое естество единое. Христос – это пошатнувшееся единство восстановил. Присутствуя в каждом из нас, Христос всех нас объемлет, соединяет. Предвечный замысел Божий о человеческом роде заключается в том, чтобы весь человеческий род был соединен не просто партнерскими отношениями или корректным, уважительным отношением к соседу, а соединен благодатью Святого Духа. «Ты, Отче, во мне, и я в них, да будут они в нас едины». Господь ниспослал апостолам в церковь энергию Святого Духа. Эта божественная сила способна восстановить ослабленное человеческим эгоизмом и происками дьявола единства, так что мы все единое существо, не только муж и жена, единая плоть. Для того-то и брак введен, чтобы люди переносили семейственные отношения на окружающий мир. Любишь по плоти своего ребенка, любишь свою жену, для тебя это естественно. Знай, что и окружающие люди, такие же твои члены, сочлены, они все в ладошке у Господа Бога, и ты им друг, и брат, и соратник. Есть рука, есть нога, есть ухо, есть глаз. И вот эта аксиома должна быть написана не только в мозгу, а в сердце у того, кто себя дерзает считать учеником Христовым, христианином. И над этим надо очень работать тщательно, потому что в противном случае ты таракан, а не христианин. Ты скунс, который из одного места выпускает нечистую струю. И какие бы тебя ни окружали люди, это по замыслу Божьему твои родственники, которых Господь хочет божественной благодатью преобразить, просветить, соединить, ввести в свою церковь, с крылышком любви своей очистить, пригреть. Иерусалиме, Иерусалиме, сколько раз я хотел собрать чад твоих тебе, как птица собирает птенцов под крылом своим. И вот этот замысел Божий, он стоит в том, что Господь хочет всех в разум истины привести и спасти в лоне церкви. Мы должны разделять, помнить о нем и ему содействовать. А если ты смотришь на человека как мышь на крупу, смотришь на него из-под лобья, если тебе элементарно все надоели, если ты от всех устал, если ты лица человеческого не видишь, если все это для тебя какие-то пришельцы, гуманоиды, рептилоиды, если это для тебя ведьма, а это для тебя просто гнусный человек, то тебе лучше исповедовать какое-нибудь другое мировоззрение. Особенно удобно троцкизм, сионизм, коммунизм, национал-социализм, вот, бандеровскую философию. Да, вернемся с вами к нашему разговору. Искусство общения с людьми, наверное, только тогда будет тебе по плечу, когда ты будешь устремлен к Христу и будешь иметь живое убеждение, что Господь своим жилищем избирает твое собственное сердце, твой собственный дух. Потому что если ты Христов, то и остальные Христовы. Если Господь просветил тебя божественной благодатью, и ты перешел под управление Святого Духа, то ты того же желаешь и ближним. Что значит возлюбить ближнего, как самого себя? Если ты веришь, что Христос в тебе, и ты, любя Христа, стремишься пребывать в общении, в союзе с Ним, и ты понимаешь, насколько драгоценна человеческая природа, что сам Христос ею не гнушается, но избрал ее жилищем себе. Если у тебя такая цель в жизни, как Боговселение, предоставить Христу в тебе царствовать, говорить, жить в тебе, действовать, осенять своей благодатью Господь тебя желает, то ты также смотришь и на людей, как на потенциальные или состоявшиеся сосуды Божьей благодати. Ты причащаешься, и она причащается. Ты молишься, и она о чем-то просит Господа. Тебя Господь желает прижать к груди своей, и ее тоже. И открывается, что уважительно, великодушно, деликатно, уступчиво, тактично, благорасположительно, светло, радостно общаться с людьми ты будешь только в том случае, если обрел знание, видение, что Господь пребывает в тебе, а ты в нем, почитаешь молитвы благодарственные или подготовки к святому причащению, там об этом очень выразительно сказано. И тот, кто будет в этом преуспевать, именно в познании своей собственной природы как сосуда божественной благодати, тот очень быстро научится правильно общаться с окружающими людьми. У него появится такое благоговение, такое бережное отношение, такое светлое восприятие человека как удивительного существа, благородного происхождения, царственного статуса, в котором со Христом связано непостижимое богатство промысла Божия. Такой человек научится видеть, чувствовать, понимать, постигать, как Божья благодать ведет твоего соседа к тебе, не нарушая его произволения. Всякий раз, когда он падает, ожидая, покуда захочет встать, как она воздействует бережно, виртуозно, непостижимо, просвещая человека, воодушевляя его, как Божий промысел обставляет все обстоятельства нашей жизни, ведя нас ко спасению, как ежедневно Небесный Отец заботится о всех, кого Он создал, даже если созданные им, Господом, еще этого не знают и не чувствуют. Словом, подлинный аристократизм, то есть благородство, великодушие, любовь в общении к людям, в общении с людьми, это, конечно, плод и следствие самопознания, богопознания, богообщения. Так, чтобы в глубинах собственного духа ты носил эту любовь и радовался тому, что живешь на планете людей, и всякое соприкосновение с человеком было бы для тебя событием. Тогда сами собой бы ушли в небытие раздражительность, вредность, мелочность, осуждение, критическое суждение, ярлыки всякие, недоброжелательство. И вся эта накипь, которая свойственна человеку туповато-нагловатому, и сам не живет во Христе, и другим не дает этого, распространяя вокруг себя только вот какие-то вредные вибрации гордости, собственной исключительности и вот этой осуждающей силы, которая велит обходить стороной мизантропа, прятаться от него. И уж если общаться, то очень осторожно и по режиму экономии, не буди лихо, пока, но тихо. Итак, говорим сегодня о том, что Божья благодать – это божественные силы, исходящие из непостижимых недр божества, она-то все и устраивает, все восполняет, всем управляет. И если ты сам так устраиваешь Божью помощь в свою жизнь, что Божья благодать уносим, и крылья Божьей благодати раскрыты в глубинах твоего духа, тут-то все у тебя будет получаться экспромтом, будет получаться как бы само собой, потому что там, где есть смирение и любовь, как некое основание жизни, там Господь действует явственно и осязательно, умягчает сердца, располагает их, отводит от всего неполезного, а главное, созидает взаимную теплоту, ту любовь, которая своим проявлением имеет радость, легкость, светлость, когда жизнь становится преддверием рая, познается это в отсутствии давления, в отсутствии собственничества, принуждения, когда ближние чувствуют себя свободно, они перестают тебя бояться, они знают, что ты не будешь их насиловать, не будешь их подгонять под свое мерило, под свое лекало. Просто им будет хорошо находиться рядом с тобой, посидел, помолчал. И это, конечно, стоит дорогого, потому что отвечает тем благим пожеланиям, которыми священники в алтаре обмениваются друг другом. Христос посреди нас, живый и действующий, всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Христос посреди нас, царствующий во веки веков. Вот это, конечно, идеал, к которому мы должны стремиться, не забывая замечательного обетования Спасителя, где двое или трое собраны во имя Мое, там я среди вас. Если вы ученик Христов, то с кем бы вы ни оказались в общении, вы, как пророк Илия, можете говорить: «Жив Бог, пред которым я стою». Сам Христос невидимо своим присутствием осеняет людей, особенно православных христиан. И душа благоговейная, она чувствует присутствие Спасителя, осязает это присутствие, очами веры зрит Господа и по некоторым четким, ясным критериям, признакам в этом убеждается, когда людей соединяет какая-то тишина, какая-то теплота любви, когда им легко, светло, радостно, как в церкви бывает. Мы стоим и не спешим уходить из храма, потому что верится и плачется, и так легко-легко. Но и любое общение в любом жанре и образе – это есть общение во Христе, и где мы, там и церковь, потому что нас всех соединяет воскресший Спаситель. А тут вы уже должны сами для себя выбирать какие-то установки, какие-то правила. Это называется культура человеческого общения. В чем это заключается, культура? Ну, самое главное, на мой взгляд, не давить и не подминать под себя. Когда мы это чувствуем, что человек дальше собственного носа не видит, и он похож на какого-то бегемота, который вот идет к Нилу, и тростник под ним, всякие пташки, какие-то лягушата, все превращается в гудрон. Все он затаптывает, вот он идет к своей цели, как трактор какой-то. Ну, спрос маленький, конечно. В стороночку отходите, да. Особо восторга не испытывайте, ну, и не судите. Ну, такая планида. Помоги ему, Господи, не утонуть в этом Ниле. Но сами-то вы, конечно, придерживаете других установок. Больше слушайте, чем говорите. Служа ближнему, служишь Христу. Это не значит превратиться в какого-то сеньку, на котором все едет. Нет, не давайте вламываться в собственную душу, не давайте растаптывать нежные цветы, которые вырастили в собственной душе. To keep the distance of the stretched hand. Храните дистанцию вытянутой руки с человеком нагловатым, потребительски настроенным, нахрапистым, как говорят, хабалистом. Ну, мы не раздаем таких характеристик. Просто если вы чувствуете, что человек не страдает избытком деликатности, вот вы с осторожностью, знаете, как вот чертополох, такие прекрасные цветы фиолетовые, но при этом столько колючек, столько репьев, поэтому полюбовался так издали. И тихонечко удочки смотал, всех любит, всех беги, так говорит наш народ. Но смотри, не осуди, потому что каждый носит собственную драму, собственную боль, собственные страдания, и чем больше в самоутверждении и превозношение, и какого-то центрирования. Есть люди, которые любят либо в центре быть, либо вообще никакого общения. Тем у них на душе кислее, тем они более угрюмые такие. Поэтому здесь важен психологизм. Надо понимать, чувствовать человека, сочувствовать ему, но не быть статистом чужой режиссуре. Христианин, конечно, всегда рад послужить, но не превращаться в загнанную лошадку, если, конечно, вы не святой Акакий, который с особенным разумным отношением жил близ своего старца Драчуна, зная, что сам Христос и Богородица венчают его Акакия благодатными дарами Святого Духа. А мы с вами, может быть, вспомним еще и наставление, данное юному иноку опытным старцем. Хочешь с людьми жить бок о бок, если тебе еще не дано уединение, умей с ними шутить. Не в смысле быть шутом Гороховым, есть такие с одесским еврейским юмором, достаточно циничным, критичным, все превращают в хохму, это как раз не из русского языка, а словечко, посмотрите, что такое хохма. Все так цинично опускают. Нет, не об этом идет речь, а о том, что нужно избегать лишнего драматизма, уметь утешать людей с негативом, выплескивающих на вас отрицательные свои эмоции, чуть-чуть улыбнулся, как взрослые умеют расшалившихся или заходящихся в истерике малышей приводить в чувство. Так христианин не должен быть слишком серьезен, торжественно недоступен. Вот. Он должен быть мягкость, иметь такую обтекаемость. На его физии не должно отражаться ничего, кроме искусства человеческого общения, быть приятным в общении. Интеллигентный человек – это тот, общаться с которым приятно и легко, не превращая в рожу, в мордоворот в свое человеческое лицо, не собирая глаза в кучку, не брызгая слюной, не сжимай ротовую полость свою, вот, не выплевывай в людей слова, не заводись, не говори слишком быстро или слишком медленно. Умей быть приятным в общении, с тем, чтобы было не противно с тобой общаться. Это, конечно, культура, которой мы должны обладевать. Улыбка – это флаг корабля. Капитан, капитан, улыбнитесь. И речь идет не о какой-то резиновой улыбке, а о внимательном, участливом, доброжелательном отношении к человеку, независимо от того, вовремя или не вовремя он появился, просит он чего-то по делу или не по делу, умей так отказать, чтобы ему было приятно. Вот, как мамочки бывают спокойные, уравновешенные, детям с раскорёженной, расторможенной психикой говорят: солнышко мое, у нас в доме так не принято. Посидите спокойно, я через 2 минутки подойду, посмотрю. Все у тебя будет хорошо. Не надо ковырять в носу, не надо топать башмачком, не надо козявки вытирать о стол. Будем вести себя достойно. Ну, давайте, дорогие друзья, посмотрим, что там вы написали хорошего. Как оградить себя от человекоугодия, когда тебя склоняют на нечто сомнительное? А ты, стремясь сохранить мир, можешь уступить. Ну, тут детектор истины сердце нам подсказывает. Подсказывает. Любой грех лишает человека Божьей благодати. И, соответственно, мы чувствуем, как в душе становится кисло, темно и нехорошо. Поэтому, если вы уже попадались не раз на этот грех, то старайтесь лишний раз, новый раз на грабли не наступить. Вот, вовремя сбежать нужно. Простите, пожалуйста, У меня сейчас очень срочный звонок, а это вот такая тревожная кнопка в вашем сердце подсказывает, что нужно уйти от этого неприятного разговора и в сторону, топ-топ-топ, а там уже в уединении, и тебе сразу придет понимание, как выстраивать диалог или не выстраивать вообще. Какие опасности подстерегают человека, который считает себя знающим, которому проявляют уважение, просят совета? Вы знаете, у одного современного духовно настроенного писателя сказано, что истинная просвещенность, истинное богообщение, соприкосновение Божьей благодати с вашим духом дает вам некое ясное разумение непостижимой тайны бытия, Бог, который в тайне. И поэтому все окружающее тебя – это тоже отцвет этой тайны. На самом деле, кроме Господа Бога, никто не знает истинного смысла происходящего и как это происходит. Поэтому чем более человек просвещен Духом Святым, тем искренне он говорит: «Не знаю, не знаю, я просто не постигаю, не разумею этого». Это совершенно искренно, потому что он созерцает божественную тайну, всеобъемлющее присутствие вездесущего, вселюбящего Господа. А что он может сказать о окружающих событиях или о человеке? Ведь только Бог и Дух самого человека знает, что в нем сокрыто. Поэтому, если кто считает себя излишне знающим, тот ничего не знает. Апостол Павел прямо об этом говорит в своих посланиях. А уж если проявляют уважение, просят совета, то всегда в душе скажешь: «Господи, я ничего не знаю, ничего не разумею. Ты сам даруй этому человеку постижение и понимание». Вот священникам в этом отношении у них особенная практика, потому что народ в простоте считает, что написать священнику какую-то вот спутанную смс-ку, на ночь глядя там из 500 печатных знаков, и батюшка вам выдаст правильный ответ: «Батюшка, вот я решил перекредитоваться, но потом оказалось, что проценты мне какие-то накрутили». Вот, а потом партнер вышел из нашего общего дела, воспользовался моим доверием. Как мне сейчас лучше поступить? Открыть ОАО или ОУАА? Вот, какова воля Божия? Как мне вот сейчас опять перекредитоваться или просто лечь на кровать и закрыться одеялом? Какова воля Божия? Вот чем такие проще тети Мани, тем чаще они спрашивают батюшку: «Вот какова воля Божия? Мне сейчас оставаться на даче, потому что у меня 12 кошек, и кроме меня их кормить нечего. Или я поеду в Москву, а кошки сдохнут, там будет на мне грех или как? Вот как вы мне посоветуете? Или кошек везти в Москву, а самой остаться на даче?» Батюшка, что он может написать? «Умудри вас, Господи». «Батюшка, я не поняла, что мне сделать с кошками? Кастрировать мне всех котов или как-то отпустить их в лес?» Вот священник, да, молюсь сердечно. «О чем вы молитесь, батюшка, о котах или обо мне?» «Что делать, если неуважительное, грубое обращение тебя раздражает? Ты начинаешь холодно смотреть на человека, от которого это исходит». Ну, это особая преференция вы получили, когда на вас рычат или пинают как-то, или неуважительно отзываются о вас. Здесь вы должны сохранять сердце мирное, поняв, что раскрылся духовный фронт. Здесь вы чувствуете по состоянию человека, что он теряет мир, что у него у самого вот эти самые коты с скребут на сердце, и поэтому сами должны быть очень молитвенно, тихими и спокойными, пребывать во внутренней обращенности к Господу. Бывает, что человек это чувствует и говорит, да, ну ты в ответ что-то мне скажи, что такое спокойный? Ну, лукавый хочет, чтобы вы сцепились, вошли в клинч. Вы скажете, вы знаете, няня, когда я был маленький, нечаянно 2 раза меня с печки вонило, я даже не понимаю, чем вам сейчас помочь. Дорогой отец Артемий, пишет баба Люда из Козельска, если сейчас святые и блаженные люди Христа ради юродивы, в Козельске они группируются, будут ли до второго пришествия Иисуса Христа? Ну, вы знаете, у Господа Бога его рабы и друзья всегда прибудут. Просто мы их не знаем. Мы их не знаем, такие как Василий Московский, блаженная Ксенишка, Матрона Московская. Сосуды Святого Духа сокровенны от нас, сокровенны. Батюшка, общение мирянина с монахом, не священником, богоугодное общение – мирянина с монахом, мирянки с монахиней. Ну, если вы подошли к монахине, говорите, матушка дорогая, помолитесь за меня, чтобы мне Господь прибавил смирение, и чтобы я молилась более внимательно, вам монахиня скажет, ступай себе с Богом, все тебе даст Господь. Молитесь потихоньку. Особо не нужно иночествующих особ забалтывать своими проблемами. Особенно такими, о которых монахам и знать-то не нужно. Читала раньше в какой-то литературе, что не полезно для души монахини общаться с мирянкой. Вы знаете, бывают такие бельцы, которые фору монашествующим дадут. Во Христе главное – это дух, устремленный к Спасителю, а форма и одежда еще и обеты сами по себе произнесенные, и уж ни в коем случае не ордена и награды, и не ризы золотые еще вас не приближают к Господу Богу. Поэтому древние писатели, такие как Макарий Великий, вообще не делают градации, разделения между монахами и мирянами, а говорят о христианах, сынах света, сынах царствия. Святитель Феофан Затворник, читайте его «Путь ко спасению», опять-таки говорит о христианской душе, просвещенной Божьей благодатью. Но мы должны действительно быть очень внимательными к себе и к другим, как говорит апостол Павел, ни в чем никому не подавать притыкания и соблазна, не разорять духовного устроения, кого бы то ни было. Поэтому с монашествующими, со священнослужителями должны быть особенно осторожны, благоговейны. Вы сами знаете, вопрошающий меня, как опасно за батюшками бегать. Батюшка – это не бабочка, а христианин – это не мальчик с очком, который эту бабочку должен прихлопнуть. Понимаете? Как сохранить богоугодные отношения с родителем, сильно пьющим? Пьет бедняга каждый день, родители, общаться никто не хочет. За него надо молиться. Как научиться искусству благодатного общения? Ну, это особый крест, дорогие друзья. Особый крест, речь идет о человеке, который болен недугом пьянства, алкоголизм. Это, конечно, страсть разрушительная, которая делает человека доступным демонам. И Поэтому страдают все, страдает один член, страдает и все тело. Здесь самое главное, конечно, самому не раздражаться, не заражаться гневом, истерикой, злобой, как врач сохранять спокойствие, трезвение для того, чтобы могли понять, каковы могут ваши действия на данный час и в данную минуту относительно вот этого страждущего члена вашей семьи. Помоги, Господи, помилуй. Что еще у нас сегодня? Что включает в себе понятие богоугодное общение с людьми? Богоугодное – это такое общение, которое не мешает людям, а помогает им сохранять мир, тишину, любовь, а в идеале, когда мы содействуем Божьей благодати, ведущей каждого из нас в объятия Христовы. Благость Господня изливается из недр божества, и каждого человека, особенно крещенного, то есть соединенного со Христом в глубинах сердца, хочет благость Господня вытащить из плена, добровольного плена, в котором пребывает человеческий рассудок, воздействуемый лукавым через помыслы, через страсти. И вот свет и тьма, свет Божий изнутри человека воздействует, благость Господня ненасильственно через совесть нетленно соприкасается с человеческим произволением, а лукавый, очень опытный искуситель, как только он все поспевает, пользуясь непросвещенностью, забвением, невнимательностью, ложными понятиями, особенно нажитыми страстными навыками, пытается держать в плену человеческий рассудок и в этой драме таинственно осуществляется мировой исторический процесс. Вот богоугодное общение заключается в том, чтобы держать свой светильник гори-гори ясно, чтобы не погасло, самому в этой двигаться ко Христу, предоставить Христу свободу действования в нас самих и, соответственно, никому не поставить подножку, никого не разочаровать, никого не озлобить, но каждому дать руку и каждому посочувствовать, каждому, для каждого быть ангелом-хранителем, как ангелы-хранители чудесно свою делают работу ежедневную, так христианин – это ангел-хранитель для окружающих его людей. Как научиться такому общению с недоброжелательными людьми? От недоброжелательных подальше держаться. Бегайте людей, сказано в Священном Писании, будьте осторожны с людьми. Гонят вас из одного города, идите в другой. Действительно, сам Господь говорит, остерегайтесь людей. Будьте бдительны. Апостол Павел говорит, берегись псов. Псами называет тех, кто уподобляется животным в их нечистых страстях. И поэтому, не осуждая, мы должны избегать опасного скопления людей, которые явно услуживают демонам. Не каждый из нас получает от Бога такое задание, как преподобный Виталий. Помните этого святого, который, нося в себе Духа Святого, пошел к дом блудницам, вот, изобразив из себя клиента, желанием спасти хотя бы одну из этих падших женщин, в чем он, кстати, преуспел ее каким-то образом выведя оттуда и приведя ее к покаянию. Но это высшее искусство, о котором мы сегодня не говорим. Святой Василий, чадо Божье, моли о нас, небесный мир. У Бога пусть не изнеможет твой глаз и не лишится сил. Наш ум лукавый живописец без сожаления пленит. Подобно зверю дикой рыси, он ложью нас своей язвит. Но ты моли о нас, святое согласие небесных сил, чтоб нам отринуть дело злое, чтоб Дух наш Божий укрепил. Тебе с молитвой прибегаем, прошение наше донеси, мольбе вон ми, спасение чаем и правды Божией на Руси. Видите, как хорошо выдержан размер, может быть, какие-то могли шестилистические доработочки, но благодарим за посвящение Василию Блаженному. Как не осуждать, не пересуживать людей, которые явно вредят, особенно начальствующие. Представьте себе на минутку внутреннее состояние этого человека. Об этом очень выразительно говорит Порфирий Кавсаколевит. Вот если бы ты, и прежде еще и Иоанн Златоустый, вот если бы ты увидел, идешь по улице Шаболовка и видишь человека, которого крокодил убежал из зоопарка имени Владимира Ильича Ленина, наполовину заглотил, а тот ногами дрыгает. Или вы видите человека, которого питон скрутил, скрутил питон, и вот его так вот растягивает. И слышите вопль этого человека. Вы сразу думаете, что сделать, вот, что сделать. Вот, тут у вас вы купили в хозяйственном магазине набор ножей, и вот вы начинаете сечь кольца этого питона, или крокодилу как-то непонятно, как с ним поступить, схватили за хвост крокодила и тянете его, чтобы он выпустил свою жертву. Вот человек такой вот пьющий, гневящийся, гневливый, слова какие-то из него идут, выпрыгивают. Это человек наполовину проглоченный крокодилом. Если бы вас открыли духовные очи, вы бы увидели, что демон сидит на нем, и в него в свои когти мерзкие, инфернальные, вот, в голову ему впустил. То есть вам открылось бы такое ужасное зрелище. Сердце сжалось бы от боли. Вы запопили: «Господи, Господи, за что ему?» Вот. Господи, как его спасти? Господи, какой ужас! То есть, вот откройте духовные очи, и вы поймете, что вы общаетесь с самым несчастным человеком, и у вас сердце просто заболит, как оно болело у святых, когда они видели вот этих блудниц профессиональных или еще кого-то. Дорогие участники конференции, пишет Анна Широченко, благодарю всех, почти не было шансов на успех, но продажа моего дома и приобретение квартиры в Хотьково состоялась в короткий срок, наилучшим образом. Все до запятой исполнил Господь. Переезд впереди, но можно только благодарить за такое чудо. Нижайший всем поклон к началу Успенского поста. Мы очень рады, что наше соборное маленькое воздыхание плодом своим имело такое замечательное чудо, и наша добрая прихожанка, участница наших бесед, получила просимое. Ее старенькая избушка где-то там в Мордовской губернии, близ монастыря на Выше, куплена, и теперь она переезжает на Хотинец, в любимое Хотьково, близ монастыря Кирилла и Марии, в собственную квартирку с газом, с электричеством. Не нужно будет топить печь. Романтика, конечно, но на любителя. Вот. Не нужно будет, что там, смотреть, откуда поддувает, протекает. Очень рада за вас. Дай Бог здоровья. Святая Русь расцветет нашими молитвами, враг с нашей земли уйдет, освященный битвами, пишет тоже кто-то из наших домашних поэтов. Просив молитв с монахиней Ефросинией, болит ножка, нужно менять коленный сустав, помолимся, дорогие. Выходит ли сейчас передачи «Библейские сюжеты», новые выпуски? Трудно сказать, я сам-то ничего не смотрю, поэтому даже не знаю такого ведущего, Дмитрия Менделеева. Что еще у нас? Благодарим за благословение. Я попала к мощам Василия Блаженного. Это просто чудо. Из книги «Ищу Господа моего» узнал, что вы как-то служили. Было один раз в конце 90-х годов в храме Василия Блаженного, где мы познакомились с добрым семейством Михаила и Людмилы, уже покойные супруги. Нашла икону, где изображены вместе отрок Артемий Веркольский и Василий Блаженный. Почему святые вместе изображаются? Видимо, потому что заказчики этой иконы были, скажем, родные братья Василий и Артемий. Скажите, пожалуйста, правда ли, что когда молишься за человека, то можно испытать на себе те грехи, которые есть у этого человека? То же состояние души испытывать, за кого молишься? Ну, вот второй вопрос более уместный. Мама переживает за сына пивного алкоголика, который выпивает в день, за день 10 бутылок пива. Вот. И мама, конечно, знает и чувствует состояние сына и мучается этим. Но так, чтобы заразиться чужими грехами только потому, что ты молишься, Господи, сделай так, чтобы мой начальник наконец прекратил ругаться матерной бранью в офисном помещении. Господи, вразуми его, что вы выйдете из храма и вдруг начнете, как собачка, лаять матерными словами, это невозможно. Не про моих ли котов идет речь, пишет кто-то. Вроде бы ничего я не спрашивала. Но вы уж помолитесь за нас, Господи помилуй. Ну, коты – это вообще наше национальное пристрастие. Я не знаю, сколько у вас котов. Я в моем виртуальном рассказе сказал, что их там 12. Неужели у вас больше? Ну что же. Ну что же, дорогие друзья, мы с вами закончили, слава тебе, Господи, начали с опозданием, закончили с опозданием, никого больше не забыли, сынуля отчисляется из Бауманки, поступает в Семирязевскую, осталось 2 дня до подачи документов, помоги, Господи. Мы будем с вами прощаться, дорогие друзья, напоминаю вам, что у нас во вторник вечером всеночные на преображение Господне, и на преображение будет у нас целых 2 литургии, ранние и поздние. А вот в субботу, я обращаюсь сейчас к красносельцам, то есть тем, кто имеет выслугу лет и молился в Алексеевском монастыре, нас приглашает на службу в 8 утра, по-моему, отец Евгений в храм Святой Троицы на Воробьевых горах. Я вот сейчас сижу на Воробьевых горах, как раз на смотровой площадке, откуда видна, почитай, вся Москва, исторический центр. И батюшка Евгений нас будет рад видеть на божественной литургии, кому делать нечего в Москве. Это красивый храм Святой Троицы, как раз на Воробьевых горах. Будем рады вас там повидать. А сейчас пора спать, позвольте за ваше здоровье. Надеюсь, что никого не обидел, про котов сочинил историю и, видите, попал в точку. Часто такое слышу, батюшка, как вы могли самвона прямо меня обличать, зная, что я когда нервничаю, ем мучное, могу съесть до 3 буханок белого хлеба. Вы говорили о том, что так ласточка становится пингвином. Да я о себе говорил, а не о вас. Будемте, дорогие друзья, прощаться с вами. С праздником. До скорых встреч.